Жорж Блон. Великие тайны океанов. Полярные моря. Читает Алексей Воскобойников. Глава первая. Лучшие офицеры и матросы. 1815 год. Просторный кабинет в здании Адмиралтейства в Лондоне. За низеньким столиком сидит молодой писарь и пишет под диктовку расхаживающего позади него человека. Джон Барроу диктует свою книгу «Хронологическая история путешествий в арктические районы», которая должна выйти в свет в будущем году. Нет никаких сомнений, что в арктических экспедициях закалились лучшие офицеры и матросы нашего флота. Под флотом всегда понимается Королевский военно-морской флот. У Джона Барроу красивое удлиненное лицо, голубые глаза. На нем черный редингот, белая рубашка с широким открытым воротом и черный шелковый галстук. Он воплощение строгой британской элегантности. Изысканный стиль письма и речь выдают выпускника Оксфорда. Джон Барроу возведен в дворянское звание. К нему обращаются сэр Джон. Однако родился он в довольно бедной семье. Еще мальчиком работал на литейном заводе в Ливерпуле, затем ходил матросом на китобойце. Его карьера может служить примером неукротимой энергии. Барроу поднялся вверх по социальной лестнице без чьей-либо помощи. Ныне он секретарь Адмиралтейства, основатель Королевского географического общества, главный вдохновитель арктических экспедиций, которые состоятся в первой половине XIX века. Сэр Джон сказал: «Лучшие офицеры и матросы». С ним не поспоришь, когда вспоминаешь о тех условиях, в которых люди в течение веков пытались покорить полюса Земли. И не следует забывать, что речь идет не только о мореходах, ведь путь проходил и по арктическим льдам, и по антарктическим снегам. В начале XX века отчеты газет и журналов о покорении полюсов были для большинства читателей увлекательнее любого романа, и интерес к полярной эпопее не остыл до наших дней. Помню, как я буквально пожирал брошюрки, в которых рассказывалось о полярных экспедициях. К горлу подкатывал комок, когда я читал про мужественного отца, одного из членов экспедиции Скотта к Южному полюсу, 1912 год, который, обморозив ноги и предвидя свою участь, гангрену, решил не быть обузой полуживым от голода товарищам. Он ушел в пургу, бросив напоследок: «Пойду пройдусь, хочу немного подышать воздухом». В хронике полярных экспедиций мы встречаемся не только с героическим альтруизмом, ибо ни одно предприятие не бывает полностью бескорыстным. Первыми к полярным областям приблизились рыбаки и охотники. Они пересекли южный и северный полярный круг. Бывало, что люди искали в высоких широтах убежища, как случилось с викингами, изгнанными из Норвегии. И до, и после них в высокие широты заходили баски и кельты, которые охотились на китов и ловили треску в окрестностях Ньюфаундленда и Лабрадора. Отважные люди, обладавшие невероятной выносливостью и необузданным нравом, заходили далеко в южные моря, охотясь на китов и истребляя великое множество тюленей. Нам мало известно о плаваниях этих пионеров, поскольку они хранили в тайне излюбленные места охоты и рыбной ловли, а к тому же зачастую не умели ни читать, ни описать на бумаге свои походы. Эти походы рыбаков и охотников на морских животных начались задолго до снаряжения специальных экспедиций. Наступление на Северный Ледовитый океан, начнем с него, было вызвано теми же побуждениями, которые заставили отправиться в неизвестность Колумба, Васко-да-Гаму и Магеллана, жаждой золота, пряностей и прочих богатств Востока. В 1530 году лондонский негациант Роберт Торн писал королю Англии Генриху VIII: «Наша коммерция чахнет, а испанцы и португальцы богатеют. Мы тоже должны добраться до Индии, но не тем путем, который с благословения Папы захватили Испания и Португалия». Примечание. Папскими буллами 1481 и 1493 годов а затем Тордосильясским договором весь мир был поделен между Испанией и Португалией. Разграничительная линия, демаркация, проходила приблизительно по 38 градусу западной долготы. К западу от этого меридиана простирались владения Португалии, к востоку – Испании. Конец примечания. Если Арктическое море судоходно, то, взяв курс на север, а затем спускаясь на юг, мы отыщем более короткую дорогу к островам пряностей. Отдадим дань гениальной для той эпохи географической интуиции этого купца. Первым кораблем, которому в 1958 году удалось проделать путь, указанный Торном, стала американская подводная лодка «Наутилус». Но «Наутилус» прошел подо льдами, а в XVI веке о подобном и мечтать было нельзя. Все мореплаватели, которые поднимались в высокие широты, наталкивались на вечные льды и быстро пришли к выводу, что единственный выход – обогнуть их. С востока или запада. 3 века пройдут в поисках северо-восточного и северо-западного проходов. Мы не станем перечислять одиночек, в основном англичан, которые с 1535 по 1550 год отплывали в направлении вечных льдов и зачастую не возвращались, либо возвращались и заявляли: «Лед повсюду, прохода нет». В 1551 году состоялась первая организованная попытка. Решение об организации экспедиции было принято во время встречи нескольких лондонцев за круглым столом. Нам необходимы средства. Надо основать акционерную компанию. Среди основателей компании мореплаватель Ричард Ченслор, его кузен Ричард, юрист и одновременно эксперт по товарам, кембриджский математик Джон Ди и Себастьян Кабот, сын известного мореплавателя Джона Кабота. Общество получает развернутое и живописное наименование в духе той эпохи. Компания купцов-предпринимателей для открытия стран, земель, островов, государств и владений, неведомых и даже доселе морским путем непосещаемых. Себастьян Кабот, избранный управляющим, ныне соответствует должности президента, генерального директора, изложил свою точку зрения в следующих выражениях. «Мой отец в 1497 году добрался до берегов Лабрадора и не нашел прохода в этом направлении. Недавно, между 1534 и 1542 годом, там же потерпел неудачу француз Жак Картье. Поэтому лучше отправиться на поиски северо-восточного прохода, ибо наши усилия и деньги не будут потрачены впустую, даже если экспедиция не выйдет в Тихий океан. В этом случае наши купцы-предприниматели смогут торговать с Московией, где живут цивилизованные люди. В те времена Англия вывозила шерсть, масла и краски, а также различные мануфактурные товары. Английские моряки знали арктические моря только до мыса Нордкап. Сэр Хью Уиллоуби, назначенный главой экспедиции, был известным капитан-генералом сухопутных войск, который ничего не смыслил в навигации, но пользовался поддержкой двора. Важное преимущество в глазах знатных лиц, купивших акции. Как писал географ Ричард Хаклюйт, помощником Уиллоуби стал Ричард Ченслор. Во всей Англии нет лучшего моряка. Благодаря своим навигационным знаниям он будет пользоваться непререкаемым авторитетом на наших 3 судах. То были 3 торговых судна: Бона Эсперанса, Добрая Надежда, Эдуард Бонавентура, Эдуард Благое Предприятие, Бона Конфиденция, Благое Упование, не столь прочные, как каравеллы Колумба, и обладавшие к тому же худшими мореходными качествами. Выбор пал на них по причине малой осадки, чтобы они с легкостью поднялись вверх по течению рек Центральной Азии. Обратите внимание на деталь, свидетельствующую о несокрушимом оптимизме. Подводные части судов были обиты свинцом для защиты корпуса от червей, которыми кишит Китайское море. В своих замыслах организаторы уже беспрепятственно прошли полюс. Себастьян Кабот дал последние наставления Уиллоуби и Ченслору от имени компании. «По возвращении вам надлежит представить полный отчет о странах, которые вы посетите, и об их обитателях. Прежде всего, нас интересуют подробные сведения о природных богатствах и возможностях торговых сношений. Вместе с вами отправятся многие купцы Сити, а поскольку ваши экипажи состоят из невежественных и грубых матросов, вам вручается письмо с указанием некоторых деталей. Детали касались прежде всего дисциплины. Капитанам вменялось в обязанность пресекать богохульство, употребление любых ругательных и непотребных слов, а также запрещать карточные и другие азартные игры. Применение силы по отношению к местному населению разрешалось лишь в крайнем случае. К женщинам предписывалось относиться уважительно. Капитаны, до сведения которых Уиллоуби довел эти инструкции, только скептически качали головой. В письме содержались и другие уточнения. Если туземцы разложат на песке каменья, золото, металлы и прочие подобные вещи, ваши лодки могут приблизиться и осмотреть эти вещи. Следует бить в барабан или играть на других музыкальных инструментах, чтобы у местных жителей возникло желание увидеть и услышать ваши инструменты и голоса. Но старайтесь держаться подальше от опасности и не провоцируйте враждебное или недоброжелательное отношение. На первый взгляд, наивные предосторожности, но в Европе уже слышали, что на берегах, к которым приставали великие первооткрыватели, кровь проливалась не раз. Многие моряки знали, с какой яростью холодное море треплет крохотные суденышки у северных берегов Норвегии. Невежественным и грубым матросам, напуганным невиданными снежными и ледяными бурями, не до богохульства, а тем более не до игры в карты после многочасовой вахты. Им остается лишь просить милости у небес. Буря разметала суда экспедиции. Бона Эсперанса и Бона Конфиденция находились в бедственном состоянии, когда течение и ветры с огромной скоростью влекли их вдоль Кольского полуострова. В конце концов, им удалось встать на якорь в устье речушки Варзины, место, где ныне расположен Мурманск. Местность наводила уныние, вокруг ни деревца, заполярные ветры треплют тощие травы, лишь кое-где прикрывающие голую землю. Ни живой души, куда ни кинь взгляд. Суда пришли в плачевное состояние, они не могут выйти в море. Что делать? До XIX века ни один полярный исследователь не решался остаться на зимовку по своей воле. Страх перед бесконечной полярной ночью был слишком велик. Его корни в извечном, почти животном ужасе, который тысячелетиями охватывал людей при приближении зимнего солнцестояния. Не исчезнет ли солнце навсегда? Моряки и Бона Эсперанса, и Бона Конфиденция прибыли на пустынные берега Кольского полуострова 18 сентября, когда уже приближалась зима. Тщетными были их попытки спастись от одиночества. День за днем мы исследовали унылый, покрытый снегом берег, к востоку, к западу, к югу, но ни разу не встретили человеческого существа. Мы видели только моржей, оленей, медведей и песцов. И каждый день солнце спускалось все ниже к горизонту. Затем наступила Великая ночь. Лишь следующей зимой карелы наткнулись на два безмолвных корабля-призрака и 64 трупа. Они нашли записи, сделанные рукой Уиллоуби и датированные январем 1554 года. Последние строки написаны в разгар полярной ночи. Скорее всего, люди погибли от цинги. Они, наверное, питались лишь соленой говядиной и сушеной треской из своих запасов, не сумев убить ни одного из тех животных, о которых говорил Уиллоуби. Холод, тьма и отчаяние усугубили страдания изнуренных цингой моряков. Эдуард Бонавентура, Ченслора, пострадал от бури меньше, чем два других судна. Его капитан сумел привести свой корабль в Вардё, северная Норвегия, к северу от Варангерфьорда. Место выглядело мрачным, но на берегу они встретили шотландских рыбаков, которые ожидали затишья, коротая время за самогоном. «Вы слышали о двух судах из Лондона?» «Нет, никаких судов мы не видали». Ченслор объяснил им, в какое положение попал, и поведал, что решил отправиться на поиски своих товарищей, с которыми искал проход в Китай через север. Суровые шотландцы сказали ему, что все предприятие было безумием. «Здесь проходит край мира. Дальше лед разбивает любые корабли, даже летом». Ченслор, однако, двинулся на восток и обнаружил свободное ото льдов море, над которым и в полночь висело солнце. В поисках других судов экспедиции Он вошел в Большой залив и пристал к берегу неподалеку от места, где ныне раскинулся Архангельск. Там ему улыбнулась фортуна. Он встретил нескольких купцов сурового вида. Они немного говорили по-немецки. «Раз вы пришли из Англии, окажите уважение нашему царю. Он будет рад познакомиться с вами». Царя звали Иваном Грозным, но ченслор ничего и никого не боялся. А кроме того, помнил, что целью экспедиции было установление коммерческих связей. Англия уже торговала с Россией, но через посредничество немецких купцов, которые на этом неплохо наживались. «Будь по-вашему», — сказал ченслор, — «я встречусь с царем». 2500 километров до Москвы он проделал в санях на перекладных. В ту эпоху расстояния не принимались в расчет, как и сегодня, поскольку времени у всех было сколько угодно. Результатом встречи ченслора с Иваном Грозным явилось создание в Лондоне московской компании. Она наладила торговлю с Россией и быстро начала приносить большие доходы английским купцам. «Зачем, — вопрошали купцы Сити, — продолжать поиски прохода в Китай? К тому же путешествия братьев Никола и Антонио Дзено доказывают, что никакого северо-восточного прохода не существует». Потомки этих двух венецианцев опубликовали в XVI веке отчет об этом путешествии. Ныне он подвергается сомнению. К отчету была приложена карта, на которой громадная Гренландия примыкала к Азии. Английские ученые возражали купцам: «Быть может, на северо-востоке нам и встретятся серьезные препятствия, но когда вы отвергаете любые попытки исследований, вами руководят лишь меркантильность и ограниченность. Последние сведения говорят в пользу существования северо-западного прохода». Главной причиной поворота событий в пользу северо-запада оказалась публикация 1564 год географом Артелием карты устья реки Святого Лаврентия, которую составил Жак Картье. Открыватель Новой Франции возвратился на родину, но подробности о его путешествии дошли до сведения ученых-мужей Лондона 28 лет спустя. Его память чтут в Квебеке, но о нем почти забыли во Франции. В 18-м округе Парижа имеется крохотная улочка Жака Картье с 8 домами. Его имени нет на картах полярных областей, хотя там встречаются имена Фробишера, Дэвиса, Парри, Уилкса и прочих, а также имя королевы Елизаветы I, которая поощряла арктические исследования как по коммерческим соображениям, так и в заботе о собственном престиже. Благодаря ей вокруг арктических плаваний возник ореол романтики и героизма, и акционеры московской компании согласились финансировать попытку поиска северо-западного прохода. «Главой экспедиции будет Мартин Фробишер», — объявили руководители компании. Фробишер пользовался славой умелого мореплавателя. О мужестве и самоуверенности этого человека говорит состав его флотилии: 2 шлюпа, «Майкл», 30 регистровых тонн, и «Габриэль», 30 регистровых тонн, и «Пенасса», 10 регистровых тонн. 2 крупнейших географа нарисовали карты специально для Фробишера. Среди съестных припасов, кроме солонины, есть сливочное масло, сыр, толокно. «А к тому же, — говорил Фробишер, — у меня есть прекрасное средство от цинги». Панацеей было не что иное, как пиво, по галлону 4,5 литра в день на человека. 19 июня 1576 года, накануне отплытия, королева Елизавета дала Фробишеру аудиенцию. Через месяц разнеслась ошеломляющая весть. В Англию в плачевном состоянии возвратился шлюп «Габриэль». «Мы попали в страшнейшую бурю», — сообщил его капитан. «Майкл затонул с грузом и людьми. Пенасса тоже пропала». Однако старый морской волк Фробишер спас свое судно, и, пока его оплакивали в Лондоне, с непоколебимой уверенностью маневрировал среди айсбергов и льдов вдоль южного побережья Гренландии.